Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мы будем говорить в преддверии юбилея о том, как складывается телевизионный миф или делается юбилейный жанр, о том, как телевидение рассказывает о первом президенте России Борисе Ельцине. И сегодня со мной в студии автор сценария фильма, премьера которого вчера уже показали на канале России, Елена Саркисян. Здравствуйте, Лена. Фильм называется «Борис Ельцин. Жизнь и судьба», так очень знаково, я бы сказала. А с нами по телефону моя коллега, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Здравствуйте, Арина.
Здравствуйте.
Да, но начнем мы, наверное, все-таки, поскольку неделя была такая сильно непростая, с того, что подведем итоги того, как телевидение освещало теракт в Домодедове и как оно показывало или не показывало революцию в Египте. Конечно, уже не будем говорить о том, что телевидение умерло и нет, хотя об этом дискуссия продолжалась всю неделю в интернете, в блогах и на Фейсбуке. И просто посмотрим, как в итоге вы программы в итоге вышли из ситуации, и что же все-таки происходило с ситуацией в Египте, потому что это тоже были две разные картинки, информационные картинки западных каналов и информация об этом на российском телевидении, оставляя в скобках работу хорошую корреспондентную на местах, но тут они были в гуще событий. Вот, Арин, вы как оцениваете, что было с информационным телевидением, ну, к концу этой недели?
Ну, если мы будем говорить о истории с терактом Домодедово, то, на мой взгляд, конечно, я, наверное, присоединюсь к мнению своих коллег, телевидению, мы сейчас уже не будем говорить про оперативность, да, мы уже все об этом говорили, писали и так далее. Я бы все-таки, конечно, на месте хотя бы двух главных, трех главных каналов, первого «Россия», один «НТВ», ну, как-то по мере сил выдержала бы тональность более, менее развлекательную, что ли, потому что трагедия очень была большая. И, конечно, то, что стилистика совершенно программ не изменилась и остались юмористические программы в выходные дни, вот в большом объеме, это не значит, что надо все рисовать черными красками, боже упаси. Но, например, я думаю, спокойно можно было бы обойтись без программы «Девчата» и даже без любимого мной прожектора «Перис Хилтон». Тем более контраст, когда ведущие минуты молчания почтили память жертвы, стояли, и все вроде бы они это сделали сознательно, но контраст, что через две минуты они стали хихикать, веселиться и вспоминать события недели, он был еще более неуместный, мне показалось. Поэтому, конечно, телевидение вот это, но это все вписывается в вот эту логику замалчивания, микширования, скороговорки о жертвах теракта. Что касается итоговых программ, я бы, конечно, отметила просто огромную работу, замечательный получился выпуск в этот раз у Марианны Максимовской и ее коллег в программе «Неделя». Весь блок, посвященный Домодедову, конечно, отличался от того, что нам показывали на государственных каналах. И я рада, что вот московские рейтинги программы свидетельствуют о том, что зрители ее смотрели наиболее так активно, чем предыдущие программы. У Сергея Митрофанова и Леонида Канцлера были сюжеты, в которых было четко, внятно все сказано о том, что столько терактов каждый год, ни один силовик не наказан, не отставлен, ну, первого ранга, ни Беслан, ни Нордост, ни Метро, ни Домодедово не сподвигли наших руководителей государства к серьезным, действительно, таким масштабным перестановкам в силовом блоке. Это только на этом канале было сказано. Я бы еще отметила отличный фильм Юлии Варенцовой из цикла «Профессия репортер». Вроде бы просто сделан по интонации, но очень точно, емко, звонко и щемяще. Хотя я хочу сказать, что я вчера, вот как человек, который смотрит по долгу службы все итоговые программы, я поразилась, что если бы зритель смотрел одновременно вот фильм Юлии Варенцовой «Суббота», а в воскресенье посмотрел бы «Вести недели. Воскресное время».
Точно, точно, да.
Одни и те же герои. При всем уважении я просто подумала, такое ощущение, что они все стояли рядом и брали эти семьи. Ветераны, вот где семья в Подмосковье, Николай Юрашко, погиб, царство небесное, и еще два его родственника, трех мужчин семья потеряла. Девочка Вика, у которой мама в Нижнем Новгороде, вот этот вот Артем, который не сходил с экранов вообще, очевидец.
Ну, который, собственно, снял все, что там происходило.
Да, и про которого только Юлия Варенцова сказала, как выгодно он продавал эти сюжеты за деньги, торговался за это. Это тоже цинизм происходящего, это было только вот на НТВ в ее фильме. Вы знаете, но в отличие от Юлии Варенцовой на НТВ, у которой все было сказано, что ни в Америке, ни в Англии, ни в Израиле за последние годы нет взрывов на госканалах, несмотря что эти сюжеты были почти по 13-14 минут, я посмотрела. Выводов, конечно, о том, кто виноват, кто должен отвечать, совершенно не последовало.
Но это вот то же самое, я перекидываю мостик к Египту, потому что 6 суток мы не могли понять, во-первых, если бы смотрели только большое телевидение, что там происходит. Есть ли там вообще какая-нибудь оппозиция, помимо того, что там есть 30 лет находящийся у власти президент. Что там с российскими туристами? Цифра колебалась, это, конечно, фантастика. От 20 тысяч до через 5 дней до 70 россиян.
Да, 70 цифры, кстати, были везде разные, это я отметила, но буквально еще одно слово, завершая историю с тем, как было в Домодедово, и уж, конечно, никак не мог обойтись канал «Россия-1» без Аркадия Мамонтова.
Он был, который вообще-то непонятно, что там делал.
Как и взрывы в метро, но это был просто какой-то поток сознания. Вы уж меня извините, я даже слов не могу подобрать. Я пыталась понять, о чем этот репортаж, но его даже репортажем было назвать невозможно. А говоря вот о работе в Израиле, я как раз тут отмечу и работу Дмитрия Сошина на Первом канале, и Сергея Пашкова на «России-1». Это были, в общем-то, репортажи. Мне показалось максимально отстраненные, но если, я имею в виду от именно политических каких-то акцентов, но, строго говоря, вообще, я вот все эти дни смотрю «Евроньюз», который максимально подробно, потому что у меня нет возможности смотреть другие зарубежные каналы. Вот понять, что происходит, исходя из общих сводок того, что на нашем канале, было невозможно. Вот как раз именно в итоговых программах, пожалуй, наиболее все-таки
полное. Да, к воскресенью, наконец, что-то сформулировали, и Пашков...
И по цифрам, действительно, точно как-то более-менее сказали. Вот здесь как раз люди, которые работают в эпицентре, они, и потом это очень опытные, действительно, репортеры, я думаю, что просто, наверное, себе не позволяли, работать халтурно, скажем так.
А я хочу у Лены спросить, потому что Лена, помимо того, что она сейчас документалист, начинала-то давно в «Легендарном взгляде» и много чего видела, и расследованиями занималась, и репортажи снимала. А вот все-таки трудно объяснить это только политической ситуацией. Мы же помним, что люди сидели в прямом эфире 11 сентября, и Ирак, Египет гораздо ближе к России, чем к Америке. Но если ты смотрел CNN, то ты точно понимал, breaking news, кризис, люди, Аль-Барадей все время в эфире, корреспондент каждые 10 минут на прямой связи, эксперт по экономике, по финансам, по арабскому миру, по сетям, по Твиттеру. Ну, все, чего только ты должен был узнать про это место, я уж не говорю об отношении к гражданам, телефоны, что посольство делает, как эвакуироваться, куда обращаться и так далее, и так далее. А что произошло с профессией, Лен, как вам кажется? Не только же это политика.
Ну, мне кажется, по-моему, очевидная абсолютная деградация нашего телевидения профессиональная. Ну, я не готова сейчас давать рецепты, как реанимировать.
Не, не про рецепт. Все-таки деградация.
По-моему, это совершенно очевидно. Потом даже вот, то, что я знаю, не буду называть фамилии, я знаю людей, своих коллег, которые очень совсем недавно были, на мой взгляд, блестящими профессионалами. А сейчас я вижу, что они себя называют, один из персонажей, универсальным солдатом. Я говорю, а мы с кем воюем-то? Вот у нас кто враг-то? Солдат чего? Раз я вижу, что людей не просят, извиняюсь, вылизывать, а они вот почему-то старательно это делают, даже, в общем, без крови.
У меня такое ощущение, что даже уже и не просят выполнять просто нормальную работу, потому что мы же помним, что никуда не делись ни Брилёв, ни Сорокина, ни Познер, которые сидели в прямом эфире. Да, это не просто. И тут нам с Ариной Катя Гордеева написала тоже, когда мы вот говорили о том, что иногда все-таки надо в прямой эфир людей выпускать в тяжелых ситуациях. Она говорит, а кого выпускать? Там наскребли, что на НТВ можно Пивоварова. Но все-таки можно, но даже этого не делается. И это, безусловно, вопрос скорее все-таки, конечно, к начальникам, но вот то, что телевидение действительно с точки зрения информации в эту неделю показало, что его нет, это вот похоже так. Но мы продолжим и вернемся уже к нашей основной теме сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем «Смотрим телевизор». Со мной в студии Елена Саркисян, автор сценария фильма «Борис Ельцин. Жизнь и судьба». По телефону с нами Арина Бородина, обозреватель газеты «Коммерсант». Мы плавно вот подходим к тому, что, в общем, с пятницы, начиная, телевидение юбилейно отмечает дату 80-летия со дня рождения Бориса Ельцина, и будет еще и юбилейный концерт, и фильм на Первом канале. Прошли уже репортажи во всех основных информационных программах. В пятницу программа «НТВшники» была посвящена этому, и вот фильм Елены и ее коллег вчера на канале «Россия». Не знаю, как у Арины, не знаю, как вот, ну, Лена, как автор, ей, наверное, сложнее так оценивать, как я сейчас попробую сказать, но у меня все время ощущение, когда я смотрела, начиная с пятницы, вот эти сюжеты, и в том числе фильм, хотя к нему это относится в меньшей степени, что все время не могут поймать интонацию. Какая-то она... То ли от того, что лицом к лицу лица не увидать, то ли нет вот этой какой-то точной ноты. Но противоречивую очень фигуру пытаются уложить уже вот в эти рамки такого жития, такого некоторого благолепия. Арина, вам так не показалось?
Аня, вы знаете, мне тоже показалось, вот во время как раз пятничного выпуска НТВшников мы тут обменивались с коллегами смс-ками по ходу просмотра. Понятно, что юбилейные, датные, так называемые фильмы всегда делать очень сложно. Но вот именно какой-то, я так скажу, какой-то ложки дегтя, перца, оно не хватало. Потому что, наверное, если бы либо в НТВшниках, ну, понятно, что если бы, например, пригласили в студию Геннадия Зюганова, то чего-то бы он там, наверное, сказал. Наверное, посчитали, что, может быть, нехорошо юбилейные торжества, там, трогать тени прошлого и наступать на больные мозоли. Но я не знаю, мне показалось, что при всем моем уважении к фигуре Бориса Николаевича, чего-то какое-то вот просто очень пресно. Я подобрала это слово, мне показалось, что было, особенно вот в пятницу, было очень пресно. Хотя, безусловно, вот я тоже соглашусь с вами, что ко вчерашнему фильму, наверное, это относится в меньшей степени. И я вот пользуюсь тем, что Лена сейчас в эфире, хотела спросить, Лен, а вот разница между сценарием, который вы писали, и режиссерской работой итоговой, и продюсерской, я посмотрела специально в титрах, Саида Медведева, я знаю, что она для канала «Россия» сейчас не первый цикл делает, помимо всех этих «Тайн любви», «Смерти» и прочего, и «Тайн воды».
И «Византийского урока», напомню.
Да, да, да. Я просто понимаю, что она как от канала, видимо, этот проект в том числе курировала. Вот у вас есть как бы претензии после того, как вы сделали этот сценарий, к его конечной версии?
Ну, на самом деле, от первой до последней буквы я делала сама. Ну, естественно, Саида принимала самое непосредственное участие, потому что она и продюсер, и режиссер. По первой профессии она вообще-то режиссер. Вот. Я могу сказать, что я написала первую, значит, заявку по этому поводу, и она была принята, и я сознательно отказалась. Это мое было решение, которое поддержано было Саидой. Я не хотела никакого перца, не хотела никакого дегтя, потому что, во-первых...
И не хотела врагов, как я понимаю.
И не хотела ни Хасбулатовых, ни Рудских и прочее.
Потому что... Горбачева?
Горбачева, к сожалению, ну, во-первых, он практически недоступен.
Да.
Вот, и там у нас есть интервью с Горбачевым, там совершенно по другому поводу, но вот как бы персонаж по имени Ельцин там практически не звучал, а если звучал, то ну, в таком традиционном контексте, ну, это, в общем, всем понятно и всем это известно. Я считаю, что я была права, отказавшись от негатива сознательно и от людей для меня со знаком минус. И если говорить о начале и о финале, то не было никакого ни давления, ни указаний, ни циркуляров. То есть вот я сначала, ну, там, скажем так, склеила большое это интервью Ельцина, потом постепенно мы добавляли туда персонажей. Нам очень важно было получить интервью от Наины Осиповны. Это как бы был самый главный момент. Ну и, соответственно, зная нескольких людей, соратников Ельцина, я знала, как они к нему относятся. И, скажем, выбор Сатарова был абсолютно сознательный. У меня были сомнения, разрешат его, не разрешат, потому что он, в общем, ну, скажем да, так, из другой колоды человек. Но в результате, в общем, я не знаю, вот как бы продолжаю быть уверенной, что юбилейное кино вот должно быть таким, как вот я его сделал, но для меня, потому что я глубоко очень уважаю Бориса Николаевича, а потом, вы понимаете, очень много было и глупостей, много было там, ну, помним, да, Но вот если посмотреть на эту личность, на Бориса Николаевича, и сравнить с другими личностями, ну, по-моему, тут как-то ну, сравнение очевидно, в чью пользу.
И нет, мне... безусловно, в фильме есть моменты, которые мы никогда не видели, никогда не слышали. Это история из то, как он в карты проигрался, и история... Это он ехал, рассказываю эпизод, те, кто не видел, его раздели практически. В буру поиграл молодой парень на крыше вагона, и, в общем, уже на жизнь играл. Несколько эпизодов в его жизни было таких, из которых понимаешь, что он игрок, интуитивный, видимо, игрок, и шел до конца. Это история из... лодкой, когда они заблудились, и история с бараками, которые он за сутки, за год снес в Екатеринбурге, и история с нарядами в настройке, когда работал с заключенными, и на него там, закрывшим честно наряды, с топором пошел один из заключенных. Вот эти вот истории, они стали каким-то оселком. Это интервью, как я понимаю, которое не было в эфире.
Ну, я так поняла, что не было в эфире. Снимали они, видимо, ну, не видимо, я точно знаю, что начали снимать в ноябре 2002 года. Снимали, по-моему, по полтора часа каждый сеанс был, и продолжалось это на протяжении, по-моему, так вот по ощущению...
Сейчас Андрей просто... Максимов.
Андрей Максимов брал интервью. И это продолжалось на протяжении там двух, что ли, или трех месяцев, там примерно раз в две недели вот были эти съемки.
А что же, почему это не пошло в эфир, я не знаю. Они так долго не давали его в эфир, это с 2002 года?
Я так понимаю, что оно никогда и не было в эфире. Как вот я Лену поняла, это почти 20 серий, которые не были целиком показаны.
Там это не серии, это вот он рассказывает, начиная там со своего детства, с семьи.
Ну, просто
там,
его записали после отставки, уже оставили такую историю подробно-подробно,
как. Но она не совсем подробная, его как бы политическая история. История заканчивается 90-м годом. То есть они, видимо, должны были дальше писать, но почему-то, не знаю почему, и вообще не понимаю, почему это в эфир было не дано, потому что вот я просто, вот мы сидели и смотрели все эти 20 часов, и просто у меня слезы текли, когда я видела вот, ну, совершенно другого человека. Я такого никогда не видела, вот, может быть, в ранние периоды.
Простите, пожалуйста, тогда я не очень поняла эту ситуацию. То есть было готовое, ранее записанное каналом архивное интервью. Скорее всего, писали уже для истории, чтобы, видимо, показать, ну, как это не цинично звучит, когда человека не будет жить. А сценарий вы когда делали? Уже сейчас, под юбилей, это была ваша инициатива, написать сценарий этого фильма? Или он тоже был написан
нет,
давно?
Нет, нет, нет. Началось все с того, что мне было предложено сделать две серии про Ельцина, кино.
А предложено и когда?
Предложено было это в августе, наверное.
А, ну то есть под юбилей.
Сейчас, да. Ну сейчас, да, сейчас. И да. Я, как бы, мне показалось бы, что нужно вот использовать это интервью, которое мы получили в фонде. Почему оно оказалось в фонде, а не в архивах канала, я не знаю, это вот не мой вопрос. Посмотрев эти интервью, я предложила, Саида с этим согласилась, и там все остальные тоже, что мы берем основу, у нас будет вот из этого максимовского интервью.
Это такие короткие истории, как они у вас, ну, бунт, ну, страна, да, выбор и так далее.
То есть мы брали, исходили, там много историй, просто все невозможно впихнуть.
Конечно.
Можно было бы сделать и 10 серий вот с такими вот историями. Но это, может быть, самые такие... ну, показательные, скажем так. Ну, вот мы нарезали, значит, этих историй, потом было понятно совершенно, что нужно записывать Наину Иосифовну, в общем, никаких препон не было. И по интонации, по мысли, вот то, что было в заявке, оно так, собственно, и осталось. Канал не предъявлял никаких условий, то есть, ну, не было ничего.
Там очень хороший Черномырдин, но Черномырдина снимал, это последнее его интервью,
да,
Дмитрий,
да.
Киселев, и часть его мы видели вот в фильме, когда не стало Виктора Степановича, да.
Но только очень странно, что ни разу за время появления Виктора Степановича меня это все время раздражало, не было титра, что это архив, потому что это надо было, это, конечно, уже проблема была. Либо
ну, так а с Ельциным тоже надо было писать все время
и
архив.
И то же самое, нет, ну это просто вообще-то профессионализм. Ну, человека нет живых, это надо писать. Более того, меня все время периодически останавливало, не каждый раз были титры под людьми, которые давали интервью. Понятно, что многие из них узнаваемы, но зритель совершенно не обязан каждый раз знать, кто перед ним на экране. И вот это, кстати, вот это вот отсутствие профессионализма в деталях, это вот, кстати, тоже примета нынешнего времени. Раньше такого все-таки было гораздо меньше. Но это такие мелочи, просто на которые я обращаю внимание. Почему я Лену спросила потом, согласна ли она целиком вот с версией, которая была в итоге показана зрителю. Потому что вот как раз сценарий мне показался очень удачным. И, Лен, я вас поздравляю с этой удачей. Не потому, что я сейчас вот вас слышу, а мне просто действительно хочется сказать, что это очень удачная и профессиональная работа по задумке. А сейчас вот тем более поняв, как это было технологически сделано из чужих, в общем, интервью. Что касается режиссуры, мне показалось, что люди делали это просто в отрыве у представления, как это должно быть по телевизору и как это должен воспринимать зритель. Понятно, что там высоких каких-то рейтингов и все такое здесь ждать не приходилось, не та история, но канал показал, он разломал сетку, это редкий случай, показал в прайм-тайм, в воскресенье, это надо тоже поблагодарить их за это. Но все-таки мне казалось, что он как-то не хватал именно режиссерской какой-то динамики в этом фильме, а он действительно для глубокого, долгого смотрения, сейчас уже зритель так не смотрит кино, мне показалось, что оно не очень телевизионно, скорее это какое-то кино-кино, если так можно сказать. Телефильм, может быть.
Режиссер ведь один из вас был документалист, как я понимаю, да?
Ну, режиссер, человек по фамилии Александр Горшанов, он как раз для него это первый опыт.
Ну вот это заметно похоже.
Я, честно говоря, поняла так, что у него есть какие-то работы, которые связаны, ну, то есть к политике они не имеют никакого отношения, к персонажам.
Да, я тоже посмотрела, он связан с театром ДОК и вот как-то так, с такого типа работы.
Согласна, что когда человек первый раз делает кино про это, про политику, ему очень сложно. Потом тут не надо забывать еще, помимо, так сказать, претензий, которые я абсолютно принимаю, и по мелочам, это не мелочи с титрами и прочее, что тут еще проблема в том, что очень мало было видео, вот видео того, например, первая детская фотография ельцинская, это вообще в 15 или в 16 лет, она одна.
Там, кстати, шикарная есть фотография его в молодости. Такой красивый, породистый мужчина. Просто глаз невозможно оторвать.
Ну, это вот наиносно нам, пожаловал.
Да, но я так и подумала, потому что я никогда этой фотографии
Были редкие вещи. Их так же, как и, например, меня-то интонационно просто удивило ощущение, что я смотрел на какую-то другую страну. Вот эти вот кадры всех этих лиц, митингов, залов. Эта проходка, о чем точно совершенно сказал Лысенко, ухода Ельцина сквозь этот зал, когда никто не поднимается, а он с прямой спиной уходит с пленума. И спасибо режиссеру трансляции, который выдержал эту монтажную фразу, как мы бы сказали, и снял его до закрывшейся двери. Вот эти вот кадры тоже, конечно, очень много говорят об эпохе, но не хватило для них вот этого воздуха, масштаба режиссерского, чтобы ощутить эти вот вещи, связанные с переносом сюда. И, конечно, все равно есть вопросы, о которых мы сейчас поговорим, вот о юбилейном и о достоверном, о наследии ельцинском сегодня. И так ли уж надо его причесывать? Стоит ли юбилейный фильм того, чтобы не говорить о сложностях, связанных с ним? Елена Саркисян, Арина Бородина. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей в программе «Время гостей». С владельцем Национального резервного банка, совладельцем «Новой газеты» Александром Лебедевым обсуждают институционный климат в России и вокруг нее Михаил Соколов.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве на Триумфальной площади сегодня состоятся сразу две акции в защиту свободы собраний. Одна организована правозащитниками во главе с Людмилой Алексеевой и согласована с властями. Другая, несанкционированная, пройдет по инициативе оппозиционера Эдуарда Лимонова. Сайт «Радио Свобода» будет транслировать акцию. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте депутата Государственной Думы Ашота Егазаряна, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Президент России создал должность заместителя министра внутренних дел, который будет отвечать за безопасность на транспорте. На этот пост Дмитрий Медведев назначил генерал-полковника милиции Виктора Кирьянова, ранее возглавлявшего в министерстве департамент ГИБДД. В Назрани убит глава Центрального административного округа города Алихан Цароев. Как сообщили в МВД Ингушетии, сегодня утром неизвестные обстреляли из автомата автомобиль, за рулем которого находился Цароев. Чиновник скончался по пути в больницу. Следствие установило двух подозреваемых в убийстве 8 человек в Ставрополе 21 января. По данным следствия, убийство члена семьи Владимира Слезаева было совершено с целью ограбления. Убийцы похитили из дома деньги и ювелирные украшения. Конституционный суд Конституционный совет Казахстана сегодня признал несоответствующим Конституции закон о референдуме по вопросу о продлении полномочий президента Нурсултана Назарбаева. В Египте участники массовых акций протеста призвали к всеобщей забастовке. По словам организаторов демонстрации, забастовка в крупнейших городах Египта может начаться уже сегодня. В Суэце она идет со вчерашнего дня. Российские компании, работающие в Египте, продолжают эвакуацию своих сотрудников. В Брюсселе сегодня открывается заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, в ходе которого ожидается введение санкций против белорусских властей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня обсуждаем юбилейный жанр или телевизионный миф, фильмы и программы о Борисе Ельцине, юбилей которого страна будет отмечать завтра. 80 лет исполняется первому президенту России. Сегодня со мной в студии автор фильма, который был вчера показан на канале «Россия», «Борис Ельцин. Жизнь и судьба» Елена Саркисяна, и моя коллега Арина Бордина, газета «Коммерсант». И вот мы как раз пытаемся обсудить, насколько в этом жанре юбилейного портрета должно быть, ну, что называется, не только пафоса и не только благолепия. Хотя, опять же, в фильме Елены как раз все то, что должно было так или иначе оттенить противоречивую фигуру Ельцина, есть. И шахтеры, и антинародный режим, и очень, конечно, драматический эпизод 93-го года, по поводу которого я и хочу вас, кстати, спросить, Елена. Даже другие ваши герои, а в фильме много людей, от Чубайса до Сатарова, от господина Мэтлока во времена Ельцина, посла Соединенных Штатов, до родственников президента, в том числе Елена Акулова, которая крайне редко дает интервью, и в этом смысле она оказалась таким украшением картины, на мой взгляд, как-то совершенно оттенив совсем иначе свою сестру, которая тоже совершенно привычно уже выглядит на экране. Я имею в виду Татьяну Юмашеву. Так вот, вы, не знаю, сознательно или нет, в драматическом эпизоде про 93-й год слова одобрения действий Ельцина вложили, ну, то есть оставили в устах у Татьяны. Рядом Чубайс, который даже Чубайс не рискнул сказать железно, что это было правильно. Черномырдин, который обошел прямой ответ на вопрос и просто отослал к истории правления в Курской области господина Рудского, который с 26 заместителями не сильно там порядок навел, говоря о том, что мы имели бы, если бы пришли к власти именно они. А почему вы вот так решили сделать? И нужно ли было... Может быть, вообще не нужно было этих оценок никаких? Уж бог бы с ним, ни туда, ни сюда.
Ну, на самом деле, что касается Татьяны, я понимаю упрек, и, в общем, наверное, он справедлив, что не ей, наверное, надо об этом судить, поскольку она дочь. Но там этот эпизод, он был значительно шире, но просто в силу того, что невозможно из 44 сделать 56, поэтому приходилось убирать то, что, ну, хотелось бы оставить, но приходится соблюдать хронометраж. Там были еще эпизоды с одобрением, вот, совершенно... точным объяснением того же Сатарова, почему, вот как, что. Но это было безумно длинно, и плюс его и так там очень много. И здесь, в общем, не вопрос там какой-то стратегии, в моем случае, просто вопрос хронометража. То, что Татьяне не следовало бы это говорить, ну, пожалуй, я вчера посмотрела, думаю, нет, надо было все-таки вот не ей.
Вот очень любопытные, конечно, фразы иностранцев. Данкос, которая знаменитая француженка, очень много сделавшая и промотирующая Россию в мире, сообщает о том, как она позвонила президенту Франции и сказала, что нужно поддержать в 91-м Ельцина, который на танке. И потом господин Мэтлок, который впрямую говорит, мы поставили на Ельцина, потому что поняли, что Горбачев не может справиться с ситуацией и не влияет больше на власть. Это такие мостики на сейчас, когда пытаются кого-то в чем-то упрекать, и что происходит там со странами. Вы не хотели расширить вот эту историю? Почему иностранцев так немного в фильме? Вы их специально писали? Специально вынимали именно эти детали из них?
Ну, опять же, большинство интервью было записано, скажем так, ну, не по другому поводу, и поэтому тоже. И как бы Ельцин это вот был часть там другого большого проекта.
И когда я так понимаю, что сейчас все каналы, не будем уж от секрет Полишинеля, все готовят большие работы к 20-летию распада Союза. Да. И понятно, что писали по периметру, наверное, сотни людей, очень многие для того, чтобы вот подготовиться к этой дате.
Просто, к сожалению, если говорить о Борисе Николаевиче, то когда беседуешь с иностранными господами, то отношение, ну, скажем так, более трепетное. Если вот взять интервью, которые были записаны и в связи с юбилеем тоже, не буду там называть эти фамилии, то очень у многих абсолютно негативные отношения и к реформам, и к тому, что было после второго срока, когда он постоянно mm-hmm. работал с документами, был болен и прочее. И, ну, я это, еще раз повторяю, специально оставила за кадром, потому что, ну, будет еще место, где вот это все можно будет обсудить. А в данном конкретном случае, вот, ну, вот мы сделали так, как мы сделали.
Довольно большой кусок в фильме посвящен тому, что называется вот такой метафизикой власти, да. И это, я так понимаю, один из возможных ключевых споров, потому что, вот, например, я слышала отзывы людей по поводу НТВшников, и многим там не понравилось, что Наина Осина настойчиво говорила, он не хотел власти, он ее не жаждал, он ее не любил. В вашем фильме Сатаров пытается объяснить, что власть для него была лишь инструментом и так далее. Но для большинства, для огромного большинства людей Ельцин абсолютный символ, абсолютная власть, такой царь Борис. И все всегда об этом говорили. Вот эта вот драма власти, она, конечно, в фильме не высеклась, потому что его отношения с Горбачевым, он там впервые тоже рассказывает эту историю, как его заставили на плен приехать с больничной койки. Это, наверное, отдельный фильм. Но вам кажется, вот вы с ними со всеми пообщались и много чего посмотрели, несколько часов. Кто прав-то в этом споре? Люди, которые вы близко знали, что действительно не был он вот болен так этим?
Ну, вы понимаете, Анна, я-то, собственно говоря, могу судить, вот, вернее, я бы сказала так, я вот доверяю, например, больше Сатарову в этом вопросе, потому что для меня, ну, не буду сейчас его обсуждать, когда он мне объяснил, мы с ним несколько раз по ельцинскому поводу встречались, и когда вот он мне вот так вот разложил, как он разложил, ну, я, пожалуй, что согласна больше с ним. А потом то, что, ну, хорошо, человек пришел во власть, а зачем он туда пришел? Если бы он не нужна она ему была, то он бы, наверное, закончил бы прорабом или там руководителем треста. Он же никогда не отказывался от этих постов, что партийных там и прочее. Но было бы глупо не любить власть, если ты к ней стремишься, это же очевидно. Другое дело, что как распоряжаться этой властью? Вот, скажем, это, к сожалению, у нас там проблемы были наши внутренние. Ну, например, отношение Бориса Николаевича к свободе слова. Ну, сколько его на всех каналах, про семью, там, ну, вот это вот все дерьма сколько лилось. Хоть раз он на кого-нибудь в суд подал, кому-нибудь по рукам дал.
А почему этого мотива нет в фильме? То есть про свободу там много, а вот про свободу слова нет. А ведь он высказывался по этому поводу.
Ну, у него, там дело в том, что есть кусок черномырдинский, но, опять же, там в силу хронометража так получилось, что, ну, там, ну, скажем так, должна была быть история, состоящая из многих слоев, не только оценка, а еще там, ну, ряд эпизодов должно было быть, но это не влезло. Вот. Сказать, что это там какие-то злые силы, нет, у нас это с самого начала стояло, ну, просто это был большой кусок по поводу кукол там и прочее. Ну, вот так вот получилось, как получилось. Ну, 44 мало то, что называется. И вот если возвращаться все-таки к истории с властью, ну, конечно, он был властным человеком, совершенно очевидно. Но при всем при этом у него были принципы. Вот один из принципов, свобода слова, она должна быть. Неважно, удобна она ему или нет. там немстительность его. То есть он мог бы заможать, загнать того же самого Рудского. И, но по Конституции, Конституционный суд, я уж не помню там детали истории, они должны выйти из тюрьмы.
Да, да.
Вот так положено. Рудской стал губернатором. Хасбулатов тоже, в общем, не бедствовал, как я понимаю.
То есть, это вот все, я говорю, что, конечно, про Ельцина, наверное, можно и должно снимать разные фильмы. Недаром у вас в финале Черномырдин говорит, Россия его еще не знает, и еще будет возвращаться к этому и персонажу, и герою этого политического 20-летия. И, конечно, можно и так, наверное, повернуть и с этой стороны. И поэтому все время не хватает разговора о ельцинском наследии, потому что наследие, вот оно, в том числе и эти 10 лет. И, конечно, разница в этом смысле колоссальная, но, и, видимо, все-таки какое-то наследие это получилось. Ничего с этим поделать нельзя. Арина, а вы вот как считаете, можно все-таки... Лена вот считает, что нельзя жанр юбилея как-то делать иным. Успеют еще сказать, и так говорят, во всяком случае, гадости. А вы как считаете?
Это сложный момент. То есть, если вы меня спрашиваете как зрителя, да, то мне, наверное, не хватало второго мнения. Хотя, с другой стороны, как человека, вот как раз если спрашивать, да, по-человечески, я понимаю, что в юбилейные программы, наверное, вот эту ложку дегтя кидать неправильно, неэтично, что ли. Но в итоге вот смотришь, когда, и понимаешь, что вот такой вот он какой-то весь действительно очень правильный и так далее. Потому что, конечно, Борис Николаевич чем силен, чем он, на мой взгляд, прекрасен, не побоюсь этого слова, тем, что это была уникально противоречивая фигура, в котором уживалось все. Понятно, что мы все знаем и про Чеченскую войну, и про 93-й год, все здесь неоднозначно, мягко говоря. Наверное, может быть, не какие-то прям вот там жесткие вещи, но что-то здесь, конечно, на мой взгляд, не хватало. И вот как раз, может быть, в фильме иногда... Это сделать проще, чем в ток-шоу, потому что в ток-шоу могло все превратиться в свару, и понятно, что никогда бы не пришел в эфир Волошин, никогда бы не пришла, может быть, и Наина Иосифовна в студию, уж тем более Чубайс. Еще чего мне не хватало, и этого явно не будет, это как раз вот то, о чем вы говорите. Сила Ельцина была все-таки в том, что ну, уважались свободы, как минимум свобода прессы все-таки уважалась, была... Ну, неотъемлемой, что ли, частью его политики, в отличие от того, что делает его преемник Владимир Путин. И вот эти вещи, конечно, не проговариваются никак совсем. Понятно, что все торжественные эфиры были согласованы, без согласия с первыми лицами это было бы невозможно. Но вот мне еще, знаете, чего не хватило, наверное, в фильме и во всех остальных материалах, это... то, как Ельцин реагировал на то, что уже было без него.
И да, то, это вообще табуированная тема, конечно.
И то, что было в последние годы при Ельцине, и даже в 99-м, когда, собственно, Путин уже был назван преемником, но еще был премьер-министром, вот этого пласта вообще нет, и понятно, что его быть не может, иначе бы пришлось говорить о каких-то неприятных темах, о которых знают только очень близкие люди, и которые не будут говорить. Я отмечу только три вещи вот в программе, в том числе НТВшники, на мой взгляд, очень важные, которые были озвучены. То, что сказал Чубайс, он был, как всегда, прекрасен, на мой взгляд, редкое тоже появление. Это то, что он был против назначения Путина, он был против того, что арестовали Ходорковского, и то, что сказала Татьяна Диченко, Юмашева, о том, что Борис Николаевич был против отмены выборов губернаторов. Это, безусловно, прозвучало очень сильно. Ну и история там Волошина о том, как они говорили с Ментимиром Шаймиевым, а... разных там полномочиях, она тоже была ценна. Но я вот хочу еще такой момент сказать, наверное, подытожив. Я специально сегодня, конечно, посмотрела рейтинги этих программ, вот то, что пока было, во всяком случае, и НТВшники, и фильм «Жизнь и судьба», но было понятно, что люди старшего возраста, массовая аудитория, она, конечно, видимо, к Ельцину всегда относилась очень противоречиво, мы это знаем, и, конечно, это не захватило зрителей. Даже вот московская аудитория на НТВ, которая вроде бы более лояльна, либеральна, и которая все-таки ценит такие программы. Судя по цифрам, конечно, отреагировала очень вяло. Мне очень жаль, потому что все-таки фигура эта масштабная, и вот не знаю, как они смогут сделать юбилейный концерт с ужасом, честно говоря. Жду его. Вчера увидела интонацию, но, боже мой, а что же они там будут говорить, какие там будут номера, и кто будут выступающие. Вот. Но, тем не менее, все-таки я считаю, что это действительно большая дата, большой юбилей. И это...
Заметьте, кстати, у нас в честь бывших, вот, политиков нового времени, да, еще не было юбилейных концертов. Это будет первый.
Да, я тоже, кстати, очень удивилась этому формату, и он, кстати, пойдет именно в тот день, когда будет фильм на Первом под названием «Первый». И вы знаете, я просто, вот вы уже сказали, я почему и спросила про Саиду Медведеву, я знаю, что именно она на канале «Россия-1» занимается проектом к 20-летию распада СССР, и вот мне показалось, что как раз вот какие-то где-то небрежности и записанные все эти интервью, вот этим грешат большие каналы, которые делают, когда по конвейеру, абсолютно штучный, на мой взгляд, Ленин сценарий, вот абсолютно, это видно просто, вот его иногда подгоняют под какие-то рамки, чего-то не дотягивают, чего-то не доделывают, тем самым смазывая общее впечатление от таких масштабных работ. Вот это, к сожалению, тоже мы говорим, ну, опять что, же, издержки профессии.
Давайте послушаем наших слушателей и тоже будем уже завершаться. Александр Георгиевич, Москва, в эфире, здравствуйте.
Добрый-добрый день, уважаемые гости и уважаемые ведущие. Просто хотелось бы от души поблагодарить. Спасибо, что хоть немного нам позволили окунуться в, так скажем, в наше недалекое прошлое. Просто так, для сравнения, просто сравнить, как мы достойны жили и как мы все живем недостойно. И вот хотелось бы спросить, а вот там про Черномырдина, про вот таких, вот, которые в 90-е были, про достойных людей, если вы какие-нибудь фильмы будете снимать, просто на самом деле, вот все, что вы смогли сделать, в данном, как сказать, при данной власти, вам спасибо, потому что понятно, что больше бы не позволили.
Понятно, Александр Георгиевич. Вот это просто... Можно,
спасибо.
Ли, можно ли еще снимать? Наверное, можно.
Нет, наверное, можно. Но потом система же какая? Канал, если вот он хочет кино про Черномырдина, значит, он его получит. И сейчас же не на каналах это все производится, да. Частные производства.
Да. Нет. Я думаю, что, наверное, вот в связи с тем, что будет большое все-таки попытка как-то осмыслить 20 лет и распад империи, наверное, будут заказаны фильмы, в том числе и о героях этого времени, о разных. И я думаю, что в каком-то виде мы разные фильмы и разные программы еще увидим. Александр, Москва, в эфире, здравствуйте.
Добрый день. В силу болезни инфлюенции смотрел телевизор и очень внимательно, и все, о чем вы говорили. Знаете, очень, мне кажется, контекст телевизионных передач ложился, переходя от одного... как бы ряда к другому телевизионного события, которое в прямом эфире онлайн CNN в Каире. Все это мы видели минуту в минуту. И в то же время вспоминалось то же самое онлайн-американское из Москвы, когда расстреливали Белый дом. И очень даже хорошо легла передача про Ельцина. Мне, кстати, в отличие от вас, она показалась достаточно хорошо скроенной и достаточно... грамотный, потому что
да, впервые... Да, мы не спорим, правильно?
Впервые я увидел нашего первого президента, собственно говоря, таким, каким он и есть на самом деле. Мальчик, который в детстве от большого ума, вы помните, да, гранату взорвал в руках, решил ее раскрыть, а потом в карты играл, а потом он руководил обкомом, так руководил, что даже Ипатьевский дом, символ монархии российской государственности, разрушил в одночасье. Правда, потом вспоминал, что сделал это плохо. Но мне кажется, что все те великие перлы, которые были в этой передаче, например, опять же, американка великолепно берет у него интервью и говорит, а вы знаете, кто вы по гороскопу? А вот вы такой по гороскопу, вас нельзя раздражать. Говорит, а вы это Горбачев, скажите. То есть вот эти вот все...
Это вы откуда-то из другого?
Нет, это
в этом фильме
отсюда, не было. На теннисном корте, и потом шло вот это...
Нет. Это в каком-то сюжете. Ну, понятно. То есть вы, в общем, посмотрев многие из этих фильмов, вполне и репортажи, видимо, удовлетворены тем, что увидели. Анатолий Сергеевич, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот я, как говорится, ничего не смотрел, но хочу высказаться.
Значит, да, вот это я у нас хочу очень сказать, часто бывает.
Лукавые вы наши. Значит, особенно по поводу того, что прекрасный человек Ельцин. Вот о Гитлере, если бы нацисты где-нибудь захватили
власть... Так, Анатолий Сергеевич, мы сейчас Ельцина как Ельцина обсуждаем в гораздо меньшей степени. А вот эта вот любовь ваша, не смотрел, но скажу, надо бы уже от нее отучаться как-нибудь. Все-таки лучше посмотреть, и тогда включаться в разговор по поводу, а не без повода. Николай Павлович нам пишет. Лучше бы ваши гости создала фильм о трагической судьбе России после царя Бориса, который поставил себе целью предательство и обман достичь российского трона. Ну, это такая распространенная версия. Я думаю, что такие фильмы тоже еще могут появиться, и книги такие появляются. Кстати, кто-то тут написал чуть по-другому, и это тоже краска в отношении к Ельцину, что он воспользовался нашей наивностью, мы многое что потеряли. Потому что, конечно, на лица смотреть в фильме, которые с таким воодушевлением кричали «Ельцин, Ельцин!» и аплодировали ему, это, конечно, я не знаю, какой ему уже в ближайшее время российскому политику это светит, ну, разве что где-нибудь просто не потанцуют знаю. Наши под... Но только искренности такой не будет. Так, тут, значит, у нас про Израиль, но мы сейчас уж не будем возвращаться к этому. Автор съемок по делу Ходорковского. Кто эти товарищи? Ну, там разные товарищи, это целые отделы работают. Иногда и даже имен мы их не знаем. Надо понять, что вы имеете в виду, на каком канале, во всяком случае. Интересно было смотреть новости из Египта. В стране пирамид поплывут крокодилы, где с банановых пальм облетает листва. Тут уже стихи читают. И Аль-Барадея вспоминают, которого, кстати, на каналах не очень вспоминали. Сколько ж можно политикам метаться, пора действовать? Странную реакцию вызвал наш с вами разговор. Это не документальный фильм, а возмутительный пиар царской семьи Бориса Ельцина, которая достойна презрения. Даже Горбачев в результате допер. В одном из интервью он сожалел, что после того, как выкинул из политбюро Ельцина, что сразу не отослал его куда-нибудь в Панаму.
Добрые люди у нас.
Добрые, добрые, да. Политик с картами, снарядами, это почему-то стало интересно. Но когда же наше телевидение покажет, например, кадры о подготовке покушения на Путина в Азербайджане? Боже мой, это вот откуда вы, Дмитрий, знаете об этом? Наверняка эти фильмы про Ельцина не показывают, когда в должности первого секретаря МГК загонял горкомцев в роли истинного ленинца, как он вел должность третьего секретаря парткома по борьбе с православием. Многие секретари этих парткомов получали выговоры, когда всплывали факты крещения детей у работников предприятий. Ну, как будто это только Ельцин делал. Спросите любого простого гражданина России, будет ли он отмечать юбилей. Это юбилей, если будет отмечать... то жульё, которое разграбило страну. Ну, в общем, довольно понятная реакция. И вот тем более мне интересно, как вы думаете, государственное телевидение так настойчиво отмечая, пытаясь отмечать этот юбилей, вот какую цель преследует?
Ну так, для начала Ельцин умер, да? Уже да. Можно.
Да, уже можно, безусловно.
А потом... Ну, есть же настроение граждан, вот, которые мы здесь. И, в общем, совершенно неважно, покажут это кино моё там или ещё чьё-то, вызывает эту реакцию вот примерно такую, как у большинства вот граждан, которые написали или позвонили. То есть, в общем, ничего такого, ну, стоит, не рухнут, ничего не произойдет. Потом словами «лихие 90-е», ну, они уже стали просто нарицательными, уже как бы люди даже не помнят о том, что было до этих 90-х. И как они ходили в магазин, и там пустые полки, ну, что вспоминать-то. Да. Поэтому просто мне кажется, собственно говоря, ну, не тепло и не холодно, но сделают кино, вот зато память...
То есть вам, вам надоели лихие 90-е, во всяком случае, это коннотация к этому определению, и вы решили, что нужно, чтобы это тоже было. Ну, во всяком случае, ну, вы как автор.
Да. Я бы сказала так. А что касается руководителей каналов, ну, хорошо, вот напиши я сейчас заявку, дайте мне сделать кино про Ходорковского. Ну, кто принят-то эту заявку? Даже я спонсоров найду, которые мне дадут деньги, чтобы это снять. Ну, а что Ельцин? Ну, Ельцин.
Арина, вы как думаете?
Вот... Ну, во-первых, я думаю, что, конечно, это, вот я соглашусь с первой позицией, высказанной Леной, что Бориса Николаевича уже нет в живых. Всегда проще делать, когда человека нет в живых. Во-вторых, Путин, в первую очередь, Владимир Путин, демонстрирует некую преемственность, чтобы не забывали люди, те, которые настроены критически к его политике, что не забывали, что вот он вроде бы тот из ельцинской шинели вышел. Это первое. Но я не буду сбрасывать
великовато ему шинелка.
Ну, понятно, ну, понятно. Но это мы все понимаем, но ему-то хочется, наверное, в глубине души это показывать, во всяком случае. И не надо сбрасывать со счетов некое еще и личное отношение, потому что вот лично я уверена, что программное решение канала «Россия-1» связано только с выбором Олега Добродеева, у которого к Борису Николаевичу личные уважительные отношения, действительно, которые их много связывало вот в общении, потому что другого объяснения здесь нет, никто не может навязать все-таки такое программное решение каналу, кроме их самих. И эти личные отношения и у руководителей Первого канала НТВ, я думаю, они играют в этом освещении. Но прежде всего это, конечно, желание кремлевской администрации, уж по каким еще неведомым нам причинам, может быть, Дмитрий Анатольевич этого так захотел, может быть, еще что-то. Но уж точно это, если бы не захотела власть, не было бы такого широкого празднования, потому что все у нас, к сожалению, на больших каналах делается только по санкциям.
Да,
за
и,
или против.
И вот в этой связи, Арин, я и хочу вас спросить, а потом поинтересуюсь у Лены, знает ли она и что по этому поводу думает. А грядет ведь еще одно 80-летие живого первого президента Советского Союза.
Разумеется.
Как вы думаете, ну, март, здесь... вот будет масштабным концерт, фильм?
Нет, ну, я, во-первых, знаю, что Леонид Парфенов снимает, и мы с вами это обсуждали, да, фильм для Первого канала. Я думаю, что да, масштаб будет, просто, может быть, не такой большой, вот именно в телевизоре. Я не думаю, что концерт, который будет у Горбачева в Лондоне, будет показывать кто-то из наших каналов. Он, во-первых, не вписывается в стилистику, не в программное решение. Это...
А жаль.
А
между
жаль.
Прочим,
хотя
6 тысяч
мировые,
человек в Альберт-Холле.
И Шерон Стоун, по-моему, да, ведущая. Не знаю, думаю, что не покажут его большие каналы. Буду рада признать свою ошибку, если мне скажут,
да,
что это
тоже
не так. Дело в том, что ведь у многих, опять же, из руководителей этих каналов, и там, вот, в том числе у Константина Эрнста, началось все при Горбачеве. И у многих...
Да у всех началось
у всех
все при Горбачеве.
Но он жив, понимаете, слава богу, что жив.
Дай ему Бог здоровья.
Дальше, и здесь уже сложнее. Вот вы посмотрите, даже сюжеты о выставке Горбачева фотографически,
да,
показывали,
да,
гораздо меньше, чем выставка, которая была посвящена юбилею Ельцина. Может быть, это ни о чем не говорит, но мне кажется, это все-таки было показательно.
Лен, у вас ощущение какое? Будут? Будет телевидение государственное?
Я не думаю. Я не думаю, потому что, ну, например... Первый канал, там, понятно, Леонид делает, и слава богу. Вот я, учитывая, что мы как бы вот в этой вот связке работаем с Саидой, я убеждена, что Горбачёва бы тоже бы нам бы поручили, если бы было в планах.
Да. Угу. То есть, значит, не поручали.
Ну, нам не поручали. Потом то, что снималось для вот большого проекта, то там тоже как-то, в общем, я ни разу не слышала, чтобы эта фамилия звучала как сольный номер, скажем так. Ну... Михаил Сергеевич-то, в общем, довольно осторожно высказывается. Ну, а вдруг что-нибудь скажет? По поводу свободы слова он говорит.
Да. Я благодарю вас. Ну, посмотрим, вдруг мы все ошибаемся. Хотя, конечно, знаем, что такое телевизионное производство, и если бы запускались такие фильмы, то мы бы об этом знали. Елена Саркисян, Арина Бородина, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после новостей повтор программы «Свобода в клубе Кааба» в Праге ведет программу Елена Фанайлова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Египет обратил иностранцев в бегство. Всех, кроме россиян.
Комментарии экспертов.
Цвета террора. Зачем нужны поправки в законодательство?
Право автора.
Выборы и соучастие. Михаил Шевелев о вопросе ходить или не ходить.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.